Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все». Сегодня мы говорим о философе Иване Александровиче Ильине. И обсуждаем мы эту яркую, интересную фигуру нашей истории с моими сегодняшними гостями, с историком Андреем Мартыновым и журналистом Андреем Колесниковым. Перед перерывом мы говорили о том, что с началом 90-х годов Ильин стал источником цитат скорее такого вот националистического, национал-патриотического свойства, и на те взгляды, те мысли, которые Иван Ильин высказывал за много десятилетий до начала постсоветского периода нашей истории, стали, скажем так, национал-патриотически настроенные наши политические деятели, политические лидеры опираться как вот на такой костыль или посох, подпирать свои конъюнктурные шаги, свои какие-то высказывания ссылками, цитатами из Ильина. И действительно, в какой-то момент у нас государственная власть доросла до Ильина настолько, что и Путин стал его цитировать. Действительно ли в его работах, можно сказать, что в его работах была изложена некая концепция политической организации, политического устройства, которое можно было бы сравнить с, так называемой суверенной демократией?
Мне кажется, что это не совсем так. Его работы о правосознании, о правопорядке, о государственной власти, в принципе, не несут в себе такого уж очевидного националистического заряда, тоталитарного заряда. Он, в общем, не писал никогда о том, что тоталитаризм – это хорошо. Другой вопрос, что в его статьях, скорее, а не в основных работах, есть много просто заготовленных для современных политических деятелей такого умеренно националистического толка, много готовых цитат. Ведь то, что даже цитировал, допустим, Путин в послании в Федеральном собрании 2005 года и, по-моему, 2006 из Ильина, это такие достаточно абстрактные, немножечко вырванные из контекста фразы, очень удобное в употреблении. Ну вот, например, послание 2005 года, Путин цитирует такой фрагмент. Там, «Государственная власть, писал великий русский философ Иван Ильин, имеет свои пределы, обозначаемые именно тем, что она есть власть, извне подходящая к человеку». Фраза, в общем, не из простых на самом деле, и да, даже оценивает.
Как вы понимаете?
Я понимаю так, что у государственной власти есть пределы, естественные пределы вмешательства государственной власти в жизнь человека, но при этом она имеет право таки вмешиваться в эту жизнь для блага этого самого человека. И, собственно, вот к этому во многом и сводится концепция государственной власти Ильина. Он не отрицает необходимости вмешательства, да? Или как его вот знаменитая работа о сопротивлении злу силою. Он считал возможным и необходимо сопротивляться злу. Это такая полемика с Толстым. По сути дела, если говорить о современных там, правовых терминах, это такая концепция необходимой обороны. Ну, в более широком философском смысле. Необходимая оборона – это термин из уголовного права, когда есть ряд обстоятельств, при которых человек имеет право применять силу, защищаясь. Здесь Ильин трактует эту необходимую оборону в более широком смысле, в государственном контексте, в таком политическом контексте.
Вы знаете, Андрей, я здесь с вами не очень соглашусь. Дело в том, что вот почему эта работа 25-го года вызвала огромнейшую полемику в среди русской эмиграции. То есть против Ильина выступил Бердяев со статьями «Кошмар злого добра», например. Были статьи Гиппиус, были статьи других авторов. Вот одни из названий «Чекист во имя Божие», «Военно-полевое богословие». Дело в том, что Ильин там допускал возможность того, что называется «цель оправдывает средства». То есть есть зло, с которым можно бороться методами того самого зла. И вот этот вот момент вызвал достаточно жесткую реакцию у демократически настроенной части русской эмиграции. Потому что Ильин там пишет, что, в принципе, вот есть зло, и его, конечно, в идеале нужно побеждать словом. Если же это не удается, то нужно применять насилие. И насилие – это, конечно, плохо, но в ряде случаев оно допустимо, но при этом он оговаривался, что оно может быть и, что называется, нелимитировано. Оно может принимать формы, адекватные тому объекту, на который оно направлено.
А что было поводом, что послужило поводом для вот этой статьи?
Это не статья, это достаточно большая работа. Но это как бы продолжение, вот это была полемика именно в первую очередь с толстовством. А при этом я бы хотел обратить ваше внимание, что критика, и во многом совершенно верная критика непротивления злу силою этого учения Толстого, которое содержится в работе Ильина, она не является сколько-нибудь оригинальной. По большому счету, критика толстовства там не выходит за рамки знаменитых трех разговоров Владимира Соловьева, где один из диалогов, которого как раз был направлен против учения Льва Толстого. Ну, Соловьев к Толстому, у него было достаточно спорное отношение, в том числе и такое вот полемическое. И как раз вот Ильин, что называется, решил на этом же самом поле отметиться и написал соответствующую работу. Но при этом был еще соответствующий выход, то, что вот это непротивленчество, оно в определенной степени провоцирует большевизм. То есть вот если мы не будем сопротивляться злу, то вот большевизм нас всех поглотит.
И, наверное, отчасти поэтому его еще ассоциируют вот с белым воинством, белым движением, потому что, оправдывая сопротивление злу насилием, он тем самым действительно как бы выступал в роли такого военно-полевого богослова, как Бердяев это сказал.
Нет, это я сейчас не помню кто. Может быть, и Бердяев. Не берусь вот этот вопрос.
Кстати, слово «богослов», вот, мне кажется, на этом надо немножко сосредоточить внимание. Вот русские философы вот, до первой половины XX века, в какой мере они все были богословами?
Ну, некоторые из них имели священнический сан, как отец Георгий Флоровский, Павел Флоренский, Сергей Булгаков, да. То есть многие из них были одновременно священниками, а многие другие просто опять-таки занимались такой вот религиозной философией. Такие работы есть и у Бердяева того же, и у Виктора Ильина, вот, однофамильца, но не родственника Ивана Ильина. Вот, то есть были такие работы. То есть достаточно много. Ну и почему у нас, в принципе, в советское время они практически не были известны? Потому что практически полностью религиозная философия. Или религиозная философия, или такая вот социология с критикой материализма. Угу. Как там, положим, «Царство духа и царство кесаря» или «Истоки и смысл русского коммунизма» Бердяева, там, или «Философская нищета марксизма» Вышеславцева. Да?
То есть справедливо говорить о том, что это была русская религиозная философия.
Да, да. И, в принципе, Ильин тоже выступает, но у него просто несколько иная методология, несколько иной взгляд. Вот у них, я думаю, еще почему был спор и его такое неприятие Бердяева, Мережковского, Розанова.
Бердяев был главный враг?
Особенно вот после того, как он написал вот «Кошмар злого добра». Это уже вообще... Ну, вообще, в принципе, у них конфликт получился следующим образом. 22-й год. Или после 22-го года, когда вот всех их выслали, и они оказались в Германии. Я вот сейчас не помню, у кого из русских философов на квартире. Ильин делает доклад о белом движении. И он, как все присутствующие, присутствовало много людей, был в ударе. Он действительно очень красиво излагал вот эту вот белую идею, как русская идея, что это вот религиозная жертвенность и тому подобное. И при этом это была апологетика. А Бердяев, ну, он человек достаточно эмоциональный был. И он сказал, он критиковал Ильина абсолютно верно, но, скажем так, в не очень допустимой форме. Он, ну, на уровне крика, на уровне эмоций стал говорить, какие же они хорошие, если им нужно... То есть, ведь все русские виноваты в большевизме. То есть, это национальная вина, это национальное горе. И вместо того, чтобы белых оправдывать, им нужно покаяться в том, что они вот до революции тоже как бы воленс-ноленс, но они участвовали в создании большевизма. Да? И вот этот вот момент. И Ильин, он был в шоке. Ну, частью, потому что вот эта критика, частью еще вот это вот, вот действительно очень эмоциональное выступление Бердяева. И он схватил свои вещи и тут же бежал вниз по лестнице. А Бердяев выскочил еще истерически, у него началась истерика. И он еще истерически хохотал вслед Ильину. И вот этот момент, конечно же, Ильин ему не простил. Интереснее всего, что потом, вот как это об этом вспоминает Семен Людвигович Франк, друг Бердяева, который был, присутствовал во время этой, ну, нехорошей сцены, конечно же. То есть, вот, тогда Петр Струва, который... философски был, конечно же, ближе к Ильину. Он, кстати, тоже участвовал в определенном... Там даже он был в правительстве Врангеля, да? По идее, конечно же, он был на стороне Ильина, но он взял Бердяева под руку, и они всю ночь ходили по кварталам Берлина, и Струв Бердяева успокаивал. То есть вот такой момент. А я вот что хотел сказать вот по поводу их расхождения. Для Ильина человеческая личность, человеческая жизнь не была сама по себе самоценной. Она была самоценна только лишь в контексте религиозного начала, в начало христианского. То есть как бы человек как образ и подобие Божие, он санкционируется, и его ценность ровно настолько, насколько он соответствует своему первоначальному замыслу, замыслу Творца, да? И из-за этого он рассматривал человека только лишь в контексте богословской онтологии, богословского бытия. То есть божественной онтологии божественного бытия, извините, я оговорился. В то время как для Бердяева, Мережковского, Соловьева человек был все-таки, это персоналистическая философия. Человек был ценностью сам по себе. Точно так же, как он был ценностью сам по себе и для учителя Ильина, правоведа и философа, Павла Новгородцева. Его, он был как бы учителем Ильина и одним из теоретиков естественного права. То есть вот это как бы по природе человек есть сам по себе ценность именно по своей биологической природе. Отсюда вот понятие естественного права.
А вот скажите, пожалуйста, если бы либеральные демократы российские сегодняшние захотели бы выбрать себе вот такое же знамя, фигуру из рядов русских религиозных философов, тех, кто уплыл на пароходах 22-го года в эмиграцию, то кого бы они, наверное, выбрали? Бердяева?
Скорее, все-таки были же Бердяева.
Франка. Франка, Струва, может быть.
Но Струва все-таки он в значительной степени державник. Хоть Ильин его и критиковал в 2014 году, рассматривая, что его защита, вот эта апология войны, слишком купеческая, как он, просто буквально его цитата, но в том плане, что Струва он призывал там в своих статьях вот, поддерживать фронт именно в первую очередь финансово-материально. Но это и понятно в свете поражения 2015 года, когда государственные институты снабжения, они просто не справлялись с поставками армии, это было вполне естественно. В то время как Ильин считал, что это должно быть более так вот, более широко, не ограничивается только лишь какой-то конкретикой. Вот, то есть Струва вряд ли.
Струва слишком...
Струва, он, ну, хотя бы его фразы сборника Вехи о том, что леваки, левые революционеры, они отщепенцы. Ну, это чисто какой-то коммунистическая уже терминология. Так что Струва вряд ли.
Под либеральное цитирование, конечно, в большей степени годится.
Бердяев,
Семен
кстати,
Людвигович Франк, Бердяев,
я думаю, тоже.
Новгородцев, безусловно.
С другой стороны, он, к сожалению, не настолько известен, при том, что это действительно очень серьезный мыслитель.
Но почему-то наши либеральные демократы этого не делают. Как вы думаете?
Потому что либеральная мысль, современная, вот, да, политическая, она в значительной степени секулярна, да, она светская. В то время как Бердяев все-таки религиозный христианский мыслитель, может быть, здесь еще вот этот момент присутствует.
Либералы не ищут особых корней в истории, кстати, зря, потому что русский либерализм имеет длинную достаточно историю мысли в том числе.
И в том числе, кстати, религиозную тоже, там, у того же Герцена, позднего тем более. Да?
А где точка отсчета, как вам кажется, в истории русского либерализма? Герцен?
Чаадаев, я думаю.
Чаадаев?
Ближе туда.
Как философ, потому что, понятно, можно найти и у кого-то раньше, но, с другой стороны, то, что называют вот тем дореволюционным диссидентством, нередко бывает, оно отнюдь не либеральное, потому что тот же Курбский, например, которого некоторые считают первым диссидентом, он был достаточно очень жесткий националист.
Ну, Курбский просто, что называется, поссорился с Иваном Грозным, и, наверное, здесь все-таки... В первую очередь, история личных взаимоотношений, бегства и критики политики Грозного вот в этой знаменитой переписке, в основе которой просто, мне кажется, был личный конфликт двух ярких личностей.
Я думаю, все-таки у него была альтернативная, скажем так, политическая модель. это тоже присутствовало.
Но очень часто мы знаем из истории, что люди выстраивают альтернативные политические модели, будучи все-таки мотивированными лично. Да?
Вот ну, не возможно,
потому, не потому, что на первом месте стоит идеология, а потому что вот терпеть его ненавижу, и вот для того, чтобы сделать сопернику, конкуренту, если угодно даже победителю, неприятно, да? Предложу альтернативную модель.
Ну, возможно, возможно и так, да.
Вы так киваете, Андрей, вам кажется, что точка зрения имеет право на существование, да?
Ну, в принципе, да.
А вот в нашей истории недавней было нечто подобное?
В основе личных обид?
Ну да, когда выстраиваются политические, идеологические концепции, на самом деле на основе личных обид.
Честно говоря, что тут навскидку не припомню. А вот изменение резко политических взглядов, ну, здесь примеров гораздо больше на самом деле. Хотя тоже вот кто из политиков менял резко взгляды, тоже как-то...
Ельцин?
Ну, Ельцин, да, хотя я не думаю, что у Ельцина была стройная система взглядов, основанная на каком-то, так сказать, персональном осмыслении истории, изучении чьих-то работ. Он был замечательным политиком, а значит, интуитивным политиком.
Ну, вот как раз так яркий пример, наверное, того, что вот он встал на антикоммунистические позиции в какой-то момент, потому что антикоммунизм для него стал инструментом политической борьбы.
Обретение власти.
Да, и обретение власти. А на самом деле-то, в общем, ему это было, наверное, очень тяжело.
Безусловно. Это произошло как раз 20 лет назад, в ноябре, если не ошибаюсь. Где-то осенью 87-го года начался бунт Ельцина как раз.
Да, раз, кстати, заметьте, никто не отмечает эту дату.
Нет. Не в апреле это было.
Нет, это было осенью.
Это был пленум ЦК КПСС, проходивший накануне празднования 70-й годовщины Октябрьской революции, Октябрьского переворота, и пленум был посвящен обсуждению того, как ведется подготовка, а Ельцин тогда выступил не по теме. Потом же была впоследствии, это отдельная совершенно история, к Ильину едва ли имеющая отношение, да, но раз заговорили, конечно, это был гениальный совершенно случай, когда потом мы читали, когда спохватилось руководство партии и правительства, в журнале «Известия» ЦК КПСС напечатали стенограмму пленума, но было уже поздно, потому что на самом деле в речи там не было ничего. А тогда помощники Ельцина и близкие к нему люди во главе с Полтораниным решили, раз такое дело, давайте мы запустим. Написали бойкий текст, размножили его каким-то образом, тогда даже ксероксов, по-моему, еще не было. Вот. Ну, короче говоря,
самиздат.
Сделали самиздат, этот самиздат пошел гулять по Москве, и не прошло, по-моему, и двух недель, как вот мне уже принесли в клюве какие-то друзья, вот, говорит, почитай, там. Это был вот такой, наверное, первый случай черного пиара.
Ну, кстати... Ильина не цитировал.
Нет, ну, кстати, интересно всего, что Ильин тоже ведь менял веки. В молодости он симпатизировал революционером, правда, всегда говорилось, что ни в какой партии не состоял, из-за этого разные мемуаристы пишут, что некоторые, что он вроде бы симпатизировал эсерам, некоторые эсдекам, вот, но по-разному, но факт в том, что он действительно, например, хранил у себя на квартире бомбы, что, кстати, могло, имело определенный риск, не только связанный с обыском, но и с тем, что вопрос, какое было наполнение этих бомб. Некоторые из них при небольшом сотрясении просто детонировали. И многие бомбисты эсера, как раз они ведь погибали не во время акции, а просто от того, что,
от грубо говоря, обращения с взрывчаткой.
Сквозняк стукнула дверь сильно. Все, достаточно, чтобы все это разлетелось на составляющие. Писал такие достаточно революционные исторические работы. В частности, например, одна из них, кстати, она, на мой взгляд, ну, характеризует Ильина, может быть, не очень хорошо с моральной точки зрения. Значит, он издал брошюру под псевдонимом Н. Иванов из русской старины «Бунт Стеньки Разина». По-моему, она относится где-то к 906 году. Как он сам потом вспоминал, сделал цензуру, я пропустила следующим образом. Ехал в поезде из Санкт-Петербурга с цензором, подпоил его, он мне и подмахнул разрешение. Я имею в виду, вот здесь какой не очень хороший момент. Н. Иванов. Это псевдоним достаточно сразу наводит на мысль, что эта работа написана Николаем Ивановичем Костомаровым. Тем более, что Костомаров в этот момент действительно написал достаточно большую работу о том же самом, о тех же самых событиях. А здесь она, здесь изложение такое в определенной степени апологетическое, как вы понимаете, этих событий. И просто подобный псевдоним, он как-то, на мой взгляд, ну, не очень хорошо, конечно, характеризует. Потому что понятно, что если бы было бы следствие на Ильина, вышли бы на Ильина, естественно, да. Но первоначально подумали бы на другого человека.
Угу. А вот один неназванный источник президентской администрации в свое время, когда кто-то поинтересовался в Кремле, почему президент так любит цитировать Ивана Ильина, заявил, что он был единственным русским философом, говорившим в своих работах о постсоветском устройстве. Как вам это нравится?
Да, это довольно странная мысль. Просто, скорее, это один из ярких представителей антилиберальной мысли. В этом смысле он очень подходил, точнее, до сих пор подходит современной российской власти, потому что его все-таки продолжают еще цитировать. И на самом деле даже история его перезахоронения выглядит достаточно странным, как будто перезахоранивали как минимум первого или второго вообще русского человека по рангу, по влиянию на умы русских людей и так далее. Мало кто его в массах как бы знает, да? И вот это вот перезахоронение, произошедшее в 2005 году, продавалось, так сказать, официальным средством массовой информации как некое вообще покаяние современной российской власти за совершенное какие-то, так сказать, прежде злодеяния, но это не так. Чрезмерно пафосное такое отношение.
Ну да, и вообще странно, ведь его хоронили, его прах перезахоронили на кладбище Донского монастыря одновременно с Деникиным.
Шмелёва, по-моему. Где Шмелёва позже?
Нет, там было много. Это отдельная история, это такое увлечение, ведь перезахоронили и останки генерала Капеля, и Шмелёва, и... Но, в общем, Деникин же был, там, при том, что он был генерал и руководитель Белого движения, командующий Белой армией, но он был человек достаточно либеральных взглядов.
Это, пожалуй, стоит... один из самых либеральных вот, в Белом движении, пожалуй, с ним может сравниться только Врангель, пожалуй, вот так вот. Из таких вот, взглядов действительно такой вот... Ну, Врангель, правда, он больше, конечно, здесь связан, мне кажется, такой вот реал-политик. Он, может быть, был и более консервативный, но он просто понимал, что без соответствующего реформирования нам, у нас шансов победить вообще никаких не будет. Вот. Он прямо говорил, что надо уменьшить всю монархическую риторику, например, она отпугивает. Это Деникин просто вспоминает, когда они... сидели, беседовали вот о том, как дальше, какую политику проводить, еще до того, как рассорились. И Врангель говорит: Антон Иванович, мы не должны ни в коем случае использовать монархический стяг. То есть вполне такой вот взгляд более разумный.
Ну, тем не менее, в заключение нашей передачи, мне кажется, стоит сказать о том, что наверное, все-таки хорошо, что даже если пытаются политики использовать идеи русских философов, которые жили и творили в прошлом веке, в основном в первой его половине, в 20-е, в 30-е, 40-е, некоторые дожили до 50-х годов, тем не менее, хорошо, что появился интерес к их творчеству, к их трудам, к их работам. И, наверное, следующий этап – это когда ваш призыв, Андрей, будет услышан. И не только Ильина, но и многих других русских философов в полном смысле этого слова вернут философской науке. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Я напомню, сегодня наша программа была посвящена русскому философу Ивану Ильину, и в ней принимали участие историк Андрей Мартынов и журналист Андрей Колесников. Я прощаюсь с вами и напоминаю вам, что в следующее воскресенье наша программа будет посвящена голосованию на букву «К». мы объявим результаты голосования в интернете, там будет сразу выбираться 9 человек, в том числе 3 мы выбираем в интернете, и 3 в прямом эфире, и 3, с вашего позволения, по правилам нашего проекта, выберу я сам. Так что до встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».